Я верю в чудеса.
Привет, 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 Лёша.
Привет.
Мы сегодня вдвоем, можно сказать, в студии, на самом деле, на значительном отдалении друг от друга. Я пишу сегодня из Минска, а Лёша сегодня пишется из... Лёша, ты откуда?
Из Москвы.
Лёша пишется из Москвы. Между нами 700 километров, но я не представил своего собеседника, и это я зря. С вами сегодня Ваня Никитин, директор по развитию и руководитель по аналитике агентства «Фисташки», и Лёша Никушин. Лёш, мне кажется, лучше, если ты сам себя представишь.
Давайте считать меня, во-первых, маркетинговым аналитиком, во вторую очередь, продюсером и программным директором конференции «Матемаркетинг», и в-третьих, мое хобби – это телеграм-канал «Интернет-аналитика». Вот так.
О, как. Фантастика, да. Ну, Лёша так вот скромно достаточно себя описал.
Давай по-другому.
Лёша, позволишь? Давай по-другому. Я со своей стороны тебя еще добавлю к этому всему. Для меня лично Лёша, можно сказать, ведущее лицо аналитики в России или, можно сказать, в русскоязычном пространстве, потому что Лёша – человек, создавший одно из самых крепких и классных комьюнити, построенное на базе телеграм-чатов и телеграм-канала «Интернет-аналитика», который Лёша упомянул. Лёш, сколько там подписчиков сейчас? 1040 уже, наверное?
35 тысяч
подписчиков, и комьюнити, которое выстроено вокруг этого канала, это фантастический просто комьюнити, в котором есть, ну, наверное, все ведущие аналитики и люди, причисляющие себя к аналитикам.
Все ведущие аналитики, все руководители аналитики, некоторое количество ведомых аналитиков и некоторое количество людей, которыми аналитиками не являются, но при этом там присутствуют это маркетологи и продакт-менеджеры, но которые тоже работают с данными.
Да.
Черт его знает, что это... такое аналитика. Вообще, давай поговорим,
давай.
Что такое аналитика. Я считаю, что аналитика – это вот такая вот некая маркетинговая оболочка, которая присуща всем тем занятиям, которые связаны с обработкой данных. И я вот вообще некоторое время назад пришел к довольно, наверное, спорному выводу, но тем не менее оглашу то, что вот аналитика – это как чтение. Вот раньше, чтобы быть грамотным, ты должен был уметь читать, а сегодня ты должен немножко уметь в аналитику, чтобы быть, ну, как бы вот грамотным в наше время. И вот эта аналитика, она настолько разная, насколько разное чтение. Кто-то читает классику, кто-то читает стихи, кто-то читает что-нибудь еще, и поэтому, ну, типа вот все читают, но все читают разные, никак не могут найти общие интересы. Там, кому что нравится. И с аналитикой также. Кто-то анализирует маркетинг, кто-то анализирует, что происходит с продуктом, кто-то занимается дата-сайенсом, кто-то пишет на питоне, кто-то скрипты делает на SQL. В общем, большое количество разных занятий, объединенных для простоты словом аналитика. Вот.
А ты, ну, в принципе, я в общих чертах на самом деле согласен. Дискуссии как такой вряд ли у нас получится жаркой и горячей, как иногда случается, но я хотел вот, может быть, немножечко уточнить. Ты знаешь такую прекрасную книжку Карла Андерсона под названием «Аналитическая культура»?
Ну, разумеется. Думаю, что... Мне кажется, я был одним из первых, кто ее купил в России. И, честно говоря, после того, как мы ее обсуждали вот в чате, в сообществе, о котором ты говоришь, она пропала с прилавков, потому что ее раскупили. Вот. Об этой книге есть разные отзывы, в основном хорошие, и я к ней положительно отношусь. Так, о чем ты хотел?
Этой книге, хотя она и озаглавлена «Аналитическая культура», да, то есть снаружи достаточно громко упоминается слово «аналитика», внутри на самом деле не концентрируется нигде на таком понятии, как аналитика, и что же такое аналитика в принципе. И подспудно, когда эту книжку, она достаточно толстая, я не помню, сколько там страниц, если честно, могу эту с полки глянуть, но мне кажется, ну, страниц 300...
Я вот уже взял ее в руки. Взял ее в
руки. Сколько же там страниц сейчас?
Вот слышишь, я листаю.
Да, да. Сколько там страниц сейчас?
В ней, ну, 324 страницы, и далее пошли.
Ага. Ну вот, 300 да. с хвостом страниц, и эти 300 с хвостом страниц, по сути, посвящены анализу данных, ну, в смысле, работе с данными. И вот все вот эти вещи, про которые аналитики ведут речь, это всегда... анализ данных. Но фишка в том, что, как ты и сказал, в определении аналитики данные, они бывают, ну, абсолютно разные. Да? Теория информации – это такая штука, которая не слишком концентрируется на том, что именно за данные есть, что именно за информация, о какой информации идет речь. И с этой точки зрения получается, что как бы аналитика, она и про все, она и про что-то конкретное в плане про данные. Но, с другой стороны, из-за того, что данными может являться, в принципе, все, что угодно вокруг нас, она становится какой-то такой, слишком размытой, да, когда начинаешь погружаться внутрь, понимаешь, ну вот, окей, тут есть какой-то математический, статистический аппарат, вот эти числа, которыми ты можешь оперировать, и, в принципе, ну, наверное, вот это и есть аналитика. Потом оказывается, что знать статистику недостаточно для того, чтобы оперировать данными, для того, чтобы проводить какую-то аналитику, нужно знать, что еще происходит со стороны, ну, к примеру, если ты говоришь про маркетинг, нужно понимать, что происходит со стороны бизнеса, да, что там происходит с точки зрения, не знаю, ценообразования. А потом, когда ты говоришь про маркетинговые коммуникации, аналитику маркетинговых коммуникаций, ты внезапно должен погружаться еще в психологию, да, или в теорию коммуникации, в коммуникативистику. Ну вот все это вокруг кругами ходит, и где-то понять, вот лично для меня, как человека, который достаточно давно носит гордое звание аналитик, ну или скорее носил гордое звание аналитик, проблема все время встает, потому что непонятно, вот человек, который работает с данными, ну не знаю, программист, который прекрасно строит, вот он вышел из программирования, он владеет неким аппаратом техническим, и вот он умеет, я не знаю, строить модели классификации, простейшую, не знаю, простейшую кластеризацию умеет делать машинными средствами. Он аналитиком-то уже становится или нет? Он с данными работает.
В какой-то степени да. Вот когда мы говорим про аналитику как таковую, давайте уже будем понимать, что мы говорим о некой возможности аргументации на основе данных, когда ты какие-то решения для бизнеса, ну, вот очень, скажем так, поверхностно звучит, типа решения, принимаемые на основе данных. Ну, вроде, и как, во-первых, каких данных? Во-вторых, какие решения? Во-вторых, что это вообще за фраза «принимать решения на основе данных»? Это кажется каким-то модным, и при этом, ну, и вроде как, типа, как звучит, как здравый смысл. Вот аналитика – это про то, что ты умеешь апеллировать к данным и умеешь аргументировать на основе тех цифр, которые есть. Такое ощущение, что аналитика, она в целом спасает большое количество людей в компании от недопонимания или должна, по крайней мере, это делать, должна быть призвана это делать. Ну, потому что, например, работаем мы в разных департаментах в одной крупной компании. У тебя одно видение того, что делать, у меня другое. И вроде как бы вот есть ты профессионал, там, я профессионал, и еще куча профессионалов ходит по коридорам.
Зомби-апокалипсис.
Да-да-да, толпа профессионалов ходит по коридорам. Вот, и должна быть некая истина, вот, которая у всех одна, и вот этими истинами являются цифры, которые там, ну, свидетельствуют об, например, эффективности работы компании, о деньгах, которые зарабатывают там отдел маркетинга, о деньгах, которые зарабатывает каждый канал, еще о чем-то. И когда вот эта вот общая картина отрисована в цифрах, когда они там, мы считаем, что они правильные, мы все одинаково им не доверяем, мы можем всегда типа сесть за круглый стол и сказать, мы делаем вот так, потому что цифры такие, мы хотим добиться вот таких, и к этому как бы есть некоторые, ну, типа есть предположение, что оно так и будет, если мы совершим какие-то действия, если мы примем какие-то решения. И вот тогда получается, что мы приняли решение, основанное на данных, призванные как бы обновить одни данные другими данными. Вот. А если это какая-то аморфная, непонятная деятельность, то хоть с данными, хоть без данными, все, что хотите, делайте, только вот никого не трогайте из-за дела аналитики.
Окей. Слушай, ну вот из того, что ты сейчас говоришь, звучит так. Вот, может быть, я как-то неправильно услышал тебя. Ну, вот звучит так, как будто бы аналитика — это просто такой сложный способ избежать неопределенности. Вот есть некий...
Аналитика — это хороший способ уменьшить энтропию в коммуникации. Причем на разных уровнях коммуникации.
Ну, то есть ты,
и между
ты про организационную составляющую.
И про организационную, да, вот есть. И про все остальное. Uh-huh. Потому что когда ты... Ну, то есть внутри организации это одно, при общении там с заказчиками, клиентами другое. Собственно, да, уменьшить энтропию на разных уровнях коммуникации.
Окей, я понимаю, что ты имеешь в виду. Мне кажется, что у меня... Ну, вот есть такая штука, знаешь, она вертится прямо сейчас на языке, или где-то там, скорее, в задней части головы, у затылка она вертится, эта мысль. Но я ее все-таки озвучу, да? Ну, вот давай, с точки давай. Зрения, если мы посмотрим в прошлое, лет на 500 назад, да, отличным способом снизить энтропию была религия. Институт, религия как институт, или церковь как институт, она в некотором смысле... тоже помогала сгладить, да, она позволяла разговаривать на одном языке, некими правилами внутри социума оперировать одними и теми же какими-то, приводила к некому общему знаменателю. А аналитика — это такая дочка науки, дочка научного познания, да, научного метода познания, который неразрывно связан, естественно, с математикой, да, весь аппарат завязан на математику, по сути, у современной позитивистской методологии. Такие флешбеки у меня сейчас. Вот.
Из курса философии.
Да, что-то такое. Получается, что аналитика — это такая дочка науки, не знаю, не дочка, а часть науки, как-нибудь там сравнение какое-то такое привести, которая пришла в бизнес, которая пришла в организации коммерческие в первую очередь, потому что ту аналитику, которую мы с тобой обсуждаем и, в принципе, с которой мы сталкиваемся на постоянной основе, да, это аналитика, которая стоит на страже интересов неких организаций. Поэтому получается, что аналитика – это наука в миниатюре. Наука в миниатюре, которую используют как оружие, ну, оружие познания в хорошем смысле слова, организации.
Давай я попробую. Правильно, почти правильно. А, давай от философии и перейдем к басням. И я вот, ты глубоко копнул, мне кажется, нужно чуть повыше сначала побыть. А, вот про басни. Лебедь, рак и щука. Вот у каждого из этих субъектов действия басни есть собственное представление о мире. Щука, например, движется внутри воды, лебедь внутри воздуха, рак по земле и в противоположную сторону. И у них как бы, ну, так скажем, несогласованные движения между собой. Потому что у них там, как сказать, несогласованная информация о том, что нужно сделать. Вот аналитика, будь она неладна, это вот некая история, которая говорит нам, всем нужно туда. Потому что мы все как бы смотрим на одну и ту же проблему одинаково, с точки зрения цифр, не с точки зрения собственного как бы видения, не с точки зрения собственного отношения к проблеме, а вот с точки зрения цифр, как есть. Это, наверное, не религия, но это некая единая истина, которая должна быть внутри отдельно взятой компании. Эта истина живет в хранилище данных. И аналитики, как, опять же, возвращаясь к религии, как апологеты или апостолы ходят туда, забирают часть информации и доносят ее своим подразделениям. Вот, и у них все хорошо. Помнишь же басню вот эту вот? Однажды лебедь, рак и щука затеяли сыграть квартет. Поставили мартышку раком, а сыру нет. Это вот про... Это очень хорошо описывает текущие взаимоотношения компании с данными, потому что типа как в Рэхаус развернули, аналитику настроили, а сыра нет.
Хорошо. Мне кажется, мы пришли с тобой к пониманию о том, что именно нужно делать компании и сотрудникам компании для того, чтобы начать получать, наконец, выгоду от использования аналитики. Но я вот... Понимаешь, я вот долгое время работаю с очень разными компаниями, благо агентский опыт, он позволяет интегрироваться в разные компании, посмотреть на разные подходы, помочь разным клиентам, а диджитал-агентство, оно на постоянной основе пересекается, собственно, с аналитикой, иначе никак в диджитал-пространстве. И я понял, ты знаешь, что присутствие аналитики иногда дает просто фантастические выгоды в плане того, что оно, ну, прям, знаешь, человек вот сидит, как будто у него там катаракта и глаукома одновременно. Ты приносишь аналитику, эти глаза открываются, они прозревают и начинают понимать, что нужно делать. Это фантастическое ощущение, когда ты прикладываешь к этому руку. Но
есть давай значимая перебью, часть, прям перебью, часто. Перебью тебя прямо давай. Сейчас. Ты вот связываешь опять это такими метафизическими и понятиями, как вот даровали зрение, но не только даровали зрение, но еще и правильно сфокусировали, типа повернули голову, куда смотреть. Потому что когда, если ситуация произошла, тебе открыли зрение, и ты смотришь везде и хочешь все это понять, получается расфокус, и ты как бы ничего не понимаешь. Поэтому не только зрение, но и сфокусировать, куда смотреть.
Я согласен, отличная метафора, подходит. Я хотел что сказать? Я хотел сказать, что, ты знаешь, иногда присутствие аналитики, ну, в общем, плохая аналитика может сделать хуже, чем отсутствие аналитики. Вот, и с таким, к сожалению, мне тоже приходилось встречаться, когда для того, чтобы сделать вид, что есть аналитика, да, в этом же прекрасной книжке, в этой же прекрасной книжке господина Андерсона, там тоже в самом начале, если помнишь, есть такая отсылка, что многие компании считают, что если они собирают много данных, то они являются компаниями, в которых есть аналитическая, да, data-driven культура у них там есть, и данные все прекрасно. Так вот, иногда тот факт, что люди пытаются в аналитику, но делают это неправильно, он приводит к очень плохим результатам. Ну, давай представим с тобой ситуацию. Мы с тобой аналитики в какой-то компании. Мы с тобой два плохих аналитика, не умеющих нормально в математику.
Ну, собственно, как оно и есть. То есть, очень легко.
Но, попрошу. Так вот, и нам дали задание построить какую-нибудь модель, не знаю, регрессионную модель, которая будет предсказывать цену чего-нибудь. Мы с тобой взяли, выбрали все данные, что у нас есть, бомбанули это, построили линейную регрессию, получили какой-то результат.
В Excel.
Да, получили какой-то, а может быть даже в Excel, знаешь, построили этот график, линию тренда, формулу оттуда вытащили, увидели, что R квадрат или коэффициент аппроксимации там у нас 0,97, хлопнули в ладошки и пошли за своей премией, да. Ну, естественно, не учли того факта, то, что линейную регрессию можно применять в ограниченном количестве случаев, ну и вот это вот все-все-все не учли. И компания в результате, вместо того, чтобы руководствоваться интуицией своих, там, не знаю, СЛЗов, которая, естественно, не идеальна, но, тем не менее, более или менее в рамках находится, начинает, или маркетологов, неважно, там, директора генерального, начинает принимать решения на основе вот этой вот кривой модели, которая каким-то образом описала прошлое, но в будущее смотрит примерно никак. И сыпется все, ну, естественно, да, в какой-то момент времени это отключают, потому что все начинает плохо работать. И вот из-за такой истории происходит страшное. В аналитику перестают верить в данные, мол, знаем мы, что вы там понастроите, эти головы сумасшедшие придурки, и ничего больше делать не будем. И такое я тоже видел. И у меня, на самом деле, вопрос-то к тебе. Какой из этой длинной тирады? Ну, я думаю, что тебе приходилось в жизни своей встречать прям плохих аналитиков, которые обычно считают, что они достаточно неплохие аналитики. Как ты считаешь, а откуда вообще хорошие аналитики появляются? Ну, вот, откуда, не знаю, из вузов выпускают аналитиков? Но я не видел такой, если честно, специальности.
Знать бы самому, откуда они берутся, на самом деле, потому что у меня довольно, ну, испорченное представление о мире аналитиков. Давай попробую рассказать, как я это вижу, как я вижу всю эту историю. Во-первых, мы не можем сказать, так скажем, кто хороший аналитик, а кто плохой аналитик. Потому что ты можешь быть хорошим аналитиком для одной сферы и абсолютно плохим аналитиком для другой сферы. И здесь даже мы не говорим там про разницу аналитики или еще чего-то. Здесь мы говорим о том, что ты можешь, например, хорошо разбираться в какой-нибудь теории вероятности и там, математической статистике и классно делать, например, АБ-тестирование. Но при этом абсолютно не понимать, как зарабатывает твоя компания, или не хотеть разбираться, или по каким-то причинам быть в неведении, и быть неспособным давать данные для принятия решений там, по развитию. Поэтому хороший аналитик, в первую очередь, это человек, который умеет задавать правильные вопросы к бизнесу. Потому что в хорошем вопросе, как правило, половина, а то и больше ответа. Вот задать правильный вопрос – это самое важное, что должен уметь делать аналитик. И за это ему, наверное, должны платить. Сформулировать вопрос, ответить на него и ответить на него верно, ответить на него именно так, как этого требовала форма вопроса. И вот этому нигде не учат. Это должно приходить вместе с опытом. И поэтому в аналитике сегодня переходят абсолютно разные люди. Это люди, которые раньше были маркетологами, которые были продуктами, которые были Python-разработчиками. Они сегодня приходят к данным, потому что, во-первых, это модно. Во-вторых, за это все-таки неплохо платят. И в-третьих, это вроде как интересно, по крайней мере, до поры до времени. И вот что мне нравится, например, у Яндекса, все стартовые позиции называются аналитики. Вот если аналитик и исследователь это примерно одно и то же, то, собственно, здорово. Потому что ты как бы через призму данных понимаешь, как работает тот бизнес, в который ты пришел. А после этого, вот как что-то понять? Как понять, что как работает? Для того, чтобы что-то понять, нужно попытаться это сломать. Вот, и ты смотришь, как одни данные превращаются в другие, какие взаимосвязи, какие корреляции. Пытаешься это там понять, пытаешься изменять поведение пользователей или там что-то еще с помощью там, проверки различных гипотез. Когда ты понимаешь, как это делается, когда ты понимаешь, как, собственно, все это происходит, у тебя формируется некая такая безусловная компетентность того, как живет бизнес, чем живет, как он может развиваться. И при этом тебе не обязательно типа потом, будучи, например, там, директором по аналитике, ежедневно ходить в данные еще куда-то, а ты просто на основе безусловной осведомленности и неких там, некой насмотренности, неких предположений понимаешь, что в какой момент нужно проверить, что в какой момент нужно подсказать, например, там, бездевам, маркетологам, продуктам, кому-то еще, там, SEO-компании, для того, чтобы он был точно уверен, каждый из этих персонажей, в том, что он делает правильно. Аналитика не позволяет тебе там сильно что-то сломать. Вот. Аналитик, он как это, как сапер, наверное. Он вот идет такими короткими шагами по полю. И, значит, ага, вот сюда нельзя, сюда можно попробовать. Скорее всего, типа там много не потеряем. Давайте потестим вот это, давайте потестим вот это.
Одна из крупных вещей, которая в том числе связана с комьюнити и с каналом по аналитике, это прекрасная, ну, я назову это, наверное, конференция, ты поправь, если это как-то иначе хочешь назвать с точки зрения позиционирования, это конференция Матемаркетинг, которая два года проходила, собственно, в прошлом и в позапрошлом году. Была достаточно масштабная, суперинтересная, со множеством классных докладов практически по всем возможным отраслям аналитики, ну, в том смысле, где может быть применена аналитика в тех или иных форматах, она там была. Ну, вот в этом году, я так понимаю, что она будет иметь какой-то другой вид, какую-то другую форму. Видимо, что-то связано с онлайном, но я признаюсь честно, я не супер глубоко посмотрел материалы в этом году, связанные с конференцией, поэтому если ты расскажешь, а как видишь трансформацию, как ты видишь изменения этой самой конференции. Я думаю, это было бы интересно.
Да, расскажу. Когда мы говорим про офлайн, это действительно конференция, и конференция в офлайне это большая-большая игра с большим количеством выигравших, потому что кто-то приходит за контентом и получает классный контент, кто-то приходит как спикер попиариться, найти новых сотрудников, рассказать о собственных успехах и тоже получает свою минуту славы. Кто-то приходит искать клиентов, кто-то приходит искать сотрудников, кто-то приходит искать новую работу, кто-то приходит искать там исполнителей на свои задачи. И в целом это классная тусовка, которая имеет место быть. В этом году, учитывая события весны, я думаю, грядущие события осени, связанные с новым, может, пускай и мягким, но локдауном и там общим падением экономической активности, было принято решение переводить в онлайн. И как бы вот конференция в офлайне — это круто, конференция в онлайне — это, ну, на самом деле, еще одна открытая вкладка в браузере, и если там конференция в офлайне — это условный выходной или day off, который ты не должен идти в офис, то конференция в онлайне — это как бы то, что скорее отвлекает тебя от работы. Поэтому ставка делается на контент, ставка делается на собственную, так скажем, закрытую, не побоюсь этого слова, платформу, в которой ты можешь получить контент потом. То есть потребление отложенное. Мы в этом году делаем конференцию аж 5 дней подряд, с 9 по 13 ноября, по 4,5 часа каждый день. Ну, чтобы, ну, Я понимаю, как бы даже Гая Ричи сложно смотреть 3 часа, а уж 4 часа смотреть, как аналитики рассказывают о своих нелегких буднях, это вообще кошмар. Вот, поэтому ставка на то, что будет все-таки отложенный просмотр, отложенный доступ. Вот, и более-менее удобная коммуникация, выстроенная через зум-комнаты после того, как, например, ты выступил с докладом как спикер, мы сразу проключаем тебя в зум-комнату, где твои верные слушатели могут задать тебе вопросы. Или ты можешь продолжить и рассказать какие-нибудь там байки, которые не пойдут в общий эфир. Например, в этом году мы наконец-таки, вот по большому секрету тебе скажу, мы согласовали там участие Тиндера у нас наконец-таки. Там чувак из Тиндера, который будет там из Лос-Анджелеса рассказывать нам, как они развиваются на разных рынках. И в этом году вообще максимальное количество участников из-за рубежа, там от, опять же, там Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Рейкьявика, Мельбурна, Варшавы, Дублина. То есть, типа, я собрал там всех грандов. Из Фейсбука, из Гугла, из Ава, из Тиндера, из там Томми Ай, из крупнейшего, одного из крупнейших банков Австралии. И это, ну, это расширяет, ну, возможности, потому что онлайн для меня это история без границ.
Но это и конкуренция без границ.
Да.
Мне кажется, вот, потому что ты конкурируешь отлично. Тогда тоже, получается,
конечно,
не только с нами.
Конечно, конечно. И, во-первых, это дает, ну, открывает вообще новую историю, новую, как бы, новое понимание того, что ты можешь делать. Потому что я вот считаю, что онлайн, он должен еще там через пару лет трансформироваться до такой степени, что появятся прокачанные какие-нибудь амазоновские платформы для всего этого дела, и можно будет в онлайне собирать там десятки тысяч людей, сотни тысяч людей. Я предполагаю, что... Вот, и очень хочется верить, например, что там, например, Дудя смотрят, не знаю, там, по 10 миллионов человек. Мне бы хотелось верить, что там в будущем онлайн-конференции на интересные темы тоже будут смотреть несколько миллионов человек. И это будет большая-большая история, потому что, ну, тема, она развивается сейчас во всех странах, и в Штатах, и в Индии, и в Китае, везде. Нужно соединять людей, нужно давать возможность участвовать всем, нужно давать возможность всем задавать вопросы. И тогда на базе вот этих вот событий может возникнуть действительно какая-то сила, которая будет изменять отношение отдельных компаний, отдельных людей к процессу.
Интересно, интересно, такой замах масштабный. Это... Ну, слушай, ты вот про Китай сказал, фисташки достаточно близко связаны с Китаем, мы являемся одним из реселлеров китайско-сингапурских ребят Бига, их платформа Лайки там недавно вышла в топ по скачиваниям, к примеру. И я тебе честно скажу, ну, мы там не то чтобы мы супер глубоко общаемся с аналитиками, но такое встречается. И ты знаешь, иногда требуются переводчики для того, чтобы общаться с ними. Хотя мы вроде как на английском пытаемся с ними более-менее пересекаться. Ты просто сказал, есть там рынок Индии, есть рынок Китая, все так. И там действительно есть аналитики, и многие из них действительно владеют языком, но... Как ни странно, даже в нашем мире, хотя есть лингва франка, да, лингва франко, франко, фран, блин, не помню, как правильно переводится. В общем, есть такой всеобщий язык, common language, английский, и на самом деле это не так. Чё там, математик-то не планируешь на китайский язык переводить синхронным переводом в процессе?
Мы планируем переводить английских спикеров на русский и некоторые ключевые российские доклады на английский, как это делали в прошлом году. Я все-таки надеюсь, что сначала к нам должна прийти в большей степени англоязычная аудитория, а уже потом аудитория всех стран с населением больше миллиарда. Хотя, может быть...
Их всего две.
Ну, зато какие. Нужно процессы, да, отточить, нужно понять, как это все упаковывать, как... Значит, работать с нагрузками на платформу, как работать со стримингом совсем. Я думаю, несколько лет пройдет, и наш всеобщий разум подготовит некое решение глобальное, и уже тогда можно делать
Ты под всеобщим разумом Google подразумеваешь?
Нет, Microsoft, нет, я под всеобщим разумом подразумеваю как бы стремление организаторов различных мероприятий делать хорошо.
А.
Вот. Угу. И, собственно, гранды, опять же, там типа решения Амазона, я думаю, придут нам на помощь. Вот, потому что и сейчас уже большое количество людей переезжают на амазоновский стек для организации онлайн-трансляций, хранения видео, сквозной, значит, авторизации пользователей. Так что я думаю, в течение 2021 года точно будет решение, которое способно на всю планету раскинуть то, что ты хочешь сказать.
Я напоследок хотел один буквально вопрос задать, и я думаю, что мы могли бы на этом закончить. Вопрос супер простой. Как ты считаешь, мода на data-driven подход, да, она мода здесь и сейчас, ну вот как, не знаю, маркетинг супер активно начали пушить в бизнесе в 90-х. Естественно, он существовал и раньше, там, и даже как академическую дисциплину его пытались пушить, но вот в 90-х он супер активизировался, стал маркетинг такой, если уж позволите мне такое сравнение, сексуальной дисциплиной, да, сейчас аналитика, данные во многом повторяют этот путь. Не кончится ли мода на работу с данными, не вернемся ли мы к какому-то, не знаю, плато, когда все опять разочаруются в работе с данными, перестанут считать, что данные — это самое главное в компании, перестанут бегать вокруг, выстраивая себе там озера данных и прочее.
Я думаю, возникнет некое новое направление, потому что тот маркетинг, о котором говорили в 90-е, он трансформировался вот в некий, так скажем, аналитический маркетинг, который есть сейчас, когда там все маркетологи умеют читать когорты, умеют читать атрибуцию, умеют понимать, значит, инкрементальность каналов. Ну и, собственно, ну, я бы хотел, чтобы они, чтобы мы все умели это делать.
Оптимистично
умели
сейчас,
делать это правильно. И я думаю, что вот текущий, не побоюсь этого слова, хайп в работе с данными закончится там в ближайшие там 5-6 лет и превратится, например, во всеобщее увлечение машинным обучением, искусственным интеллектом, какими-то другими вещами. То есть, если аналитика сейчас в большей степени она реактивная уже на тех данных, которые там типа есть, то, скорее всего, мы перейдем в большей степени там типа в реал-тайм аналитику, в предиктивную аналитику. Будем работать над увеличением точности различных моделей, над, ну, вот что-то такое. То есть, как бы аналитика, она так и останется, как аналитика, но решать будет уже несколько другие проблемы, связанные там, типа, с постоянным обогащением, используем, как бы, с постоянным обогащением данными компаний, которыми используются, на уровне не количества данных, а на уровне знаний о пользователе, например. Как-то так.
Спасибо тебе большое, что уделил время.
Спасибо тебе.
И всем пока.